Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
21:03 в российской столице. Это «Разбор полета». Проведут передачу Андрей Ежов и Станислав Крючков. В гостях у нас сегодня художник Никос Сафронов. Приветствуем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я напомню сразу средства связи с нашей студией. СМС-номер +7 985 970 45 45. Также существует твиттер-аккаунт «Вызван». Форма на сайте «Эхо Москвы». Свои вопросы, реплики, комментарии можете присылать с помощью вот этих вот средств связи. Я думаю, уже известных многим.
Так повелось, что мы начинаем программу с вопроса об определяющем жизненном решении, самым сложным, которое оцениваете вот таким образом, которое таким было на самом деле и которое, быть может, сложно далось, над которым в последующем, может быть, пришлось долго размышлять, сожалеть или, наоборот, признавать, что вот это был Рубикон, перейдя через который многое в жизни поменялось. Что это было?
И такой было. Длинный вопрос. А что это бы уже было и забыл? Ну, наверное, это все-таки составляющая стать художником или не стать, условно. Я закончил Грековское, потом поступил уже в институт. Но все равно я еще размышлял на эту тему, быть или не быть. Но в какой-то момент, вот я уже рассказывал об этом, увидел во сне, как я гуляю по галерее, где висят мои картины, которых в реальности не написал еще. А со мной какой-то дед, и он все время поправляет меня во сне на те картины, которые он видит на стенах. И я где-то соглашаюсь, где-то спорю, в какой-то момент я оборачиваюсь, деда нет, поднимаю голову вверх, смотрю, это Леонардо. Я кричу: Леонардо, куда ты? Он мне бросает так молча шар такой, странный шар, совершенно сложный. Вот, и я ловлю, и я проснулся, я понял, что я художник. Потом я видел себя кем угодно художником, то есть поваром, летчиком, пиратом. Но я знал, что Никос Сафронов должен следить за всем, что происходит вокруг этого Никоса, который герой этого сна. Более того, сны стали настолько реальные, что я стал их запоминать, фиксировать. И иногда просыпаюсь ночью, зарисовываю, потом просыпаюсь уже окончательно, вижу, что я просыпался 2-3 раза, и там наброски тех фрагментов, которые мне нужны для той иной картины, которая уже написана, и не хватает деталей, скажем, символистические какие-то детали. Вот это, наверное, стало основополагающим. И второе, когда, ты растешь, там, у тебя становление происходит детское, ты там мечтаешь поваром, летчиком, пиратом. К нам мама, она медсестра была, приводила много детей, там кормила их, одевала, давала нашу одежду, которая мне очень нравилась, а заплатка, но она мне нравилась, так как я родился в конце 50-х, скажем. Вот, и мы жили в бараке, который построили немцы для рабочих автозавода. И я ревновал тогда. Вот у меня была какая-то обида, что вот какие дети у нас, вот посторонние и так далее. А потом вот мама говорила: вырасти и заработать 3 копейки, одну отдать на благотворительность. Когда я уже окончательно созрел, там, скажем, лет 25, я понял, что это и моя часть. Я должен заниматься благотворительностью. Я стал уже зарабатывать понемногу и стал делить. Это вначале стал помогать братьям, сестре, потом друзьям, потом близким. Потом это перешло просто уже в системную помощь не только мне, но там детским школам, детям, которые рисуют, инвалиды, разные совершенно ситуации. Просто люди, когда обращаются, я чувствую, что я могу помочь, это не та сумма, с которой я пострадаю сильно. Сегодня я получаю там до 100-200 писем в день. Конечно, я не могу всем помочь, я не олигарх, я всего лишь художник, и сегодня, как у всех в стране, кризис. Я вынужден, конечно, ездить дальше за рубеж, там, в Абу-Даби. Сейчас у меня вот там открывается еще одна выставка, уже одна была, вот, под кураторством короля, там, Бахрейн и так далее. Но король тогда шейха, да, Абу-Даби, а вот Бахрейн – это короля, чтобы быть точным. И, естественно, я зарабатываю там, привожу сюда и делю на какие-то благотворительные акции. Это вот, ну и провожу мастер-классы. Я только что вернулся из Казани, где открылась выставка моя, вот там в Государственном музее. И там вот я был в училище фешена Николая. И я обещал, что вот деньги, если я получу здесь с продажи картин, то обязательно часть, а может быть половину денег отдам на реставрацию этого училища фешена. Очень хорошее училище, но внутри находится в таком достаточно сложном положении. Ну, это происходит не только там частные пожертвования как бы на отдельных людей, но это и училище имени Грекова, которое я закончил, и поддерживаю, помогаю. Это школа, которую я курирую, Ульяновский, 65-й номер имени Никос. учился уже. А вот когда-то я тоже обидно, есть такой внук Пластова, Аркадия, но мы помним Пластова, фашист прилетел, девочка, весна, надевает мама ее, обнаженная такая девочка, шубку. Вот. Он нигде никогда не говорит о том, что памятник, который там стоит, Пластову, его деду, это на мои средства, ну, и моих друзей, то есть тех, кто участвовал, это Бичуков, ректор, который поставил памятник. Но, тем не менее, это все равно, вот, когда художник уже созрел как художник и делает памятник другому художнику, своему, скажем, земляку по рождению, Пластов из-под Ульяновска, из Преслонихи, это говорит о том, что уже художник как бы состоялся, созрел. И такие благотворительные акции, их многочисленное количество, и они происходят практически каждую неделю, каждый месяц. Сейчас обратились в Литве, там акция какая-то будет благотворительная, я там все-таки имею отношение по маме, и эта акция в Петербурге, я сейчас буду давать мастер-классы и встречи, и там аукцион будет. Но во всех больших городах, если я чувствую, что эта картина моя, я специально для них иногда пишу точную работу, поможет кому-то, я это делаю. Вот это, наверное, три составляющих, когда я даю, так как педагог даю ученикам своим наставления. Это первые три. Во-первых, у самураев есть правило, я прочитал в детстве: если мучаешься между смертью и жизнью, умри, никогда не мучайся, определился, делай. Второе, вот первое, это быть профессионалом высочайшим, это быть, так сказать, обязательным. Если пообещал, там, к 20 числу надо сделать хотя бы 18 или 19, но чтобы к 20 это была работа или портрет готов. И это духовность, которая составляет как бы основу человеческого существования. Много людей хотят талантливых, но бездуховных, так скажем. Вот, а у меня это вот основные мои три формулы, которые дают мне. Я никогда не хотел быть известным, я просто хотел быть профессионалом. Вот, я даже когда еще не думал, что я стану художником, а хотя уже хорошо рисовал, внутренне я понимал, что я должен все равно сделать вот что-то такое в своей профессии достойное. И много было предложений сниматься в кино. Я даже поступал, прошел первый тур, на второй просто не пошел. В Саратове, по-моему, Слоново там училище. Но я участвую иногда, как, скажем, как художник в фильмах каких-то, как поддержка своего имени, но никогда не перехожу, когда просят режиссера. У меня такие Станислав Говорухин, Шахназаров, ну, огромное количество режиссеров, сыграть как актер. Я говорю, нет, надо играть либо очень хорошо, либо вот так мельчешить. Я этого не хочу делать.
А давайте обо всем по порядку и начнем прям вот поэтапно.
Хронологически, что называется. Ваше детство, это Ульяновск, это рубеж 50-х, 60-х годов.
Да.
Что это за время? Как вы его ощущаете?
Вы знаете, самое счастливое время, я думаю, у вас и у каждого, кто слушает нас, это любимое мое радио, могу сразу сказать, так как это действительно серьезное радио, и выступать на нем для человека это большое удовольствие, потому что люди серьезно относятся к тому, что говорят с этого радио. Но детство было очень счастливое. Я родился в бараке, который построили немцы для рабочих автозавода. Вот. И отец из Симбирска, вот его отца, моего деда репрессировали, и он закончил танковое училище, уехал на Сахалин, попросился подальше.
А вы как-то специально исследовали родословную?
Ну, это не такая сложная, но потом уже исследовал глубже и дальше, там, священники, как бы по отцовской линии. Вот. И в 47-м, да, он поехал в Сибирь куда-то из Сахалина по делам службы и встретил там мама, которая была ссыльная из литовского города Поневежица, даже еще дальше там Угмерги, а еще дальше там Пошеля деревня, скажем. У них была мельница, их до войны вот сослали. Но и он ее привез в 47-м году, уже будучи женатым. В 46-м у меня родился брат Саша там на Сахалине, а мы уже родились в Ульяновске, вот в этом бараке, скажем. И Детство было веселое, у нас была свияга, у нас был огород, длинный коридор. Недавно я Зита и Рита, по-моему, актриса индийская, вот, была у Малахова Андрея, и я вспомнил, сказал, что вот для нас вы были такой основой поддержки, потому что, когда мы смотрели фильмы, а в бараке кто-то купил цветной телевизор, а может, черно-белый, даже не помню. Весь барак собрался, и все. Человек 30-40 и смотрели этот телевизор. Обычно это были индийские фильмы, и все плакали, и дети плакали, и все рыдали. И нам казалось, как же там бедно у них в Индии, несчастные. То есть нам все хорошо, у нас своих огород есть свой перед окном. Вот, и как-то детство было более спокойное. Но... Вы знаете, я мечтал быть поваром, потому что обычно на трезвых днях рождения собирались все бараки, скидывались, резали быстренько. Я видел это и думал, нет, некрасиво как. Все вкусно, но некрасиво. Я думаю, я буду поваром. Не знал, что сервировщик стола и повар – это как бы разные совершенно. Хотя в Италии, вот в частных в Европе, небольших тавернах, там хозяин, он является и поваром, и официантом, и кем угодно. Вот. И потом мы лазили в сады, как все дети. Вот. Это был колхозный сад юнатов недалеко от нас. Там нас стреляли солью. Я бежал к свияге, приток Волги, отмачивал задницу и говорил, я буду садовником, буду всем бесплатно давать. Мне говорят, в Москве есть деревья фруктовые, которые вот просто растут на улице. Я не верил в это. Мне казалось, какая-то фантастика. Я вообще думал, что Москва – это такие люди в белых халатах, такие очень все академики ходят. Потом, когда я приехал, и растут деревья, но их нельзя есть, они все свинцовые, потому что они около дорог находятся. И люди, алкоголики, пьяницы там около пивнушек. Я был немножко разочарован. Москва для меня показалась совершенно другой. Это было какое-то уже там до армии, наверное, за полгода. Вот.
И... Но при этом Ульяновск тогда, я так понимаю, все-таки носил какой-то налет провинциальности по сравнению.
Он был провинциальный. Официальный, с одной стороны, но с другой стороны, там был такой достаточно серьезный стержень и стимул. Это Ленин. Понимаете, Ленин это такое. Туда много загнали денег. Я помню, я маленький был, и Зураб Константинович Церетели приехал там в Ленинский мемориал. Он там бегал, что-то руководил, там выкладывали из мозаики какие-то вещицы. И мне уже тогда он запомнился. Позже мы стали с ним общаться, дружить. Но вот в город было много уделено внимания и особенно обучению, образованию. И это было серьезное образование, потому что вот не опозорить Ленина. И, конечно, там, кто учился в первой школе, это вообще были отличники, которые могли поступить в МГУ, в любое заведение. А вот мы учились в достаточно хорошей школе. Но это тоже зависело от района. Например, я учился в центре вначале, я родился в центре, в самом бараке. Потом его снесли. И отец переехал в финский домик. Все соседи мои уехали, так сказать, в хрущевку такую. А мы уехали в финский домик. Сейчас это тоже уже центр. И вот... Я переехал в другую школу. Если я там был троечник, то там я сразу стал отличником. И мы, конечно, в детстве дрались, и меня били, я кого-то там... Ну, в общем, естественно, детские такие бои. Но когда я приехал туда, в школу, я во втором классе, я поборол второклассника, естественно, легко, третьего класса, четвертого, пятого. На восьмом классе самый сильный со мной был на равных. Но я был во втором классе. Насколько закваска была вот в центре другая, там были более отчаянные, а те были такие немножко купеческого стиля, а у них огородики были, такие кулачки местные, и рост у них был пониже, а я был такой достаточно высокий. Потом как-то я был выше всех, но потом как бы уравнивался, я стал как, ну, тоже достаточно высокий, у меня 1,83 м, но все-таки не таким, как я мог бы быть. Там, я встречал потом своих друзей, которые росли со мной в детстве, начинали. Они все там под 1,90-1,95 м. То есть, все-таки зависит внутреннее наполнение, куда ты лезешь, мол, к солнцу ближе, ну да, поменьше, ниже, к подсолнухам. Вот. Ну и вот такая какая-то была История детства, она, наверное, самая вкусная. Там были отношения какие-то более душевные, что ли, более естественные. Конечно, не было такого понятия, там, другой ориентации, и тогда это вообще у нас обсуждалось негативно, и даже не обсуждалось вообще на этих людей, кто там сидел в тюрьме, и у них там какие-то были отношения с кем-то. Это было для нас дико вообще, непонятно, мы боялись даже подойти. Одна девушка в школе, а у нас было 750 тысяч в городе, в 10 классе забеременела. И об этом знала весь город. Я говорю, представляете, в 10 классе. Как... То есть другие были ценности. Я помню, Шабольник ездил, там мы сдавали какое-то барахло, а нам давали дудочки всякие, там свирельки, калейдоскопы такие. Вот, на велосипеде мы... накопили мой брат, и я там помню, он меня сбил, даже я за это разрешил мне кататься на велосипеде. Оно было, может быть, более скудное, но более игрушки были сами сделаны нами же. Велосипед, который мы бережно охраняли там. Я помню, как мы ночевали на сеновале, как мы мечтали о чем-то. Были какие-то вот совершенно другие отношения, где можно было воду пить из стакана, там, сказать, газировка за копейку. И все пили из одного стакана, и все были от этого, как бы никто не заболевал. Понимаете, не было такого понятия СПИДа там, и даже сифилиса, извиняюсь. Но, наверное, какие-то были болезни, но нас это не касалось. Оно позже появилось, в 80-х, может быть, там в конце и так далее. Вот и детство... Радость была какая-то от встречи Нового года, от праздника. Зима была настоящая. Мы ходили на коньках, на лыжах. Мы, в общем, какие-то были... Вот все наполнялось вот этой энергией внутренней, каким-то достоинством внутренним. Никто не переживал, что нет машины, нет велосипеда, нет того, нет всего, телевизора. Жили все одинаково, но жили достойно. Конечно, наверное, тяжело было. И сегодня не каждый может купить колбасу. И тогда были очереди. Но это была какая-то такая естественная процедура. Но вот духовно, внутренне, уверенность за свое будущее, за свою страну, радость за то, что у нас первый летчик, космонавт, там, Гагарин, Черешкова. Все это было внутренне. Вот я был пионером, и я очень гордился этим. В комсомол я, правда, не пошел. Вот, так и не стал ни комсомольцем, ни партийцем, естественно, ну, не естественно, но всем было это. Я не был карьеристом, я был романтиком внутренне, я чувствовал себя пиратом, я уехал мореходка в Одессу, поступил, проучился год, я понял, что это не совсем мое, переехал в Ростов, и вот с Ростова началась моя творческая жизнь.
Смотрите, вы так тепло отзываетесь о том времени, вот Дмитрий Мезенцев, наш слушатель, нам уже пишет по номеру +7 985 970 45 45, интересуется, нет ли у вас вот эта ностальгия, скорее, это ощущение, или это просто такие, не знаю, вот именно по совку, вот так он это определяет.
Нет, есть ностальгия. Вы знаете, ну, мы все любим свое детство, мы все вспоминаем свою бабушку, мы вспоминаем приемных родителей, если у кого-то там не было своих законных. Все равно детство самое веселое. Там первая любовь, первые отношения, первая дружба, первое резание ладони крови, объединение с другом, потом с другим другом предплечье, объединение друг друга кровью, соединение, то есть какие были преданы, навсегда, навечно. Ну, не знаю, я ходил в бассейн, там, занимался борьбой, там, мы, ну, как-то не было, знаете, если тебя избили там, то родители могли еще отшлепать. Сегодня сразу милиция, сразу полиция, сразу могут оштрафовать, где ребенок может пожаловаться на своих родителей за то, что его там шлепнули и так далее. Такого понятия не было, по-другому жили. И это... Я объективно рассматриваю, и сегодня есть что-то очень... Я состоялся в это время, я стал художником профессиональным, известным и так далее. И по отношению к другим, может быть, более состоятельным. Но, тем не менее, детство, оно для каждого нормального человека, и для вас, вот мы сидим здесь в студии, вы молодые по сравнению со мной, но все равно детство для вас должно быть... с чем-то очень красивым, торжественным. Мы же не фиксируем какие-то ненужности там. А вот я там голодал. Во время войны, наверное, было тяжело, когда люди там голодали, когда это был Петер-Ленинград, там блокадный и так далее. Но у нас этого, к сожалению, к счастью, не было. Мы жили другими эмоциями, мы верили во что-то светлое, говорили, будет коммунизм, сейчас еще потерпите, денег нет, но вы держитесь. Такого не было. Было, что все будет хорошо, не переживайте. Вот, не знаю, но были отношения с миром более воздушные, более романтичные, более Я, например, начал читать книжки. Для нас вот я пришел с братом, мне было лет 10, наверное, 9, а ему было лет там вот перед армией, он на 9 лет меня старше. Мы пришли там к его знакомой, я взял книжку, там телевизор, они пошли на кухню пить чай, я смотрел телевизор, там пришел Брежнев или кто-то в этом как бы ключе. И я взял книжку, и это оказался Мопассан, «Милый друг». Я потом у нее выпрашивал, вот я отрывок прочитал, целый год полтора она мне дала почитать, ну, смотри, никому не говори, все. А до этого там я нашел «Озорные рассказы Бальзака». Вообще в третьем классе мне показалось, более эротичной книги не существует. Монах влюбился в куртизанку, у них там что-то произошло. Не было описания. Ничего такого. Я влюбился из-за этого в Даре, Густав Даре, который оформлял этого Мопассана, и он мой стал любимым художником. Он, может быть, подтолкнул меня стать художником, потому что я стал фантазировать, рисовать замки, дворцы, рыцари и так далее, что потом принес как школьник, просто школьной программы принес в училище греческое. И мне говорят, ну, парень талантливый. Один говорит, ну, у него нет подготовки, он же не... Один говорит, да нет, видите, как он с него получит толк. Я думаю, да я не буду художником, я вам докажу. И там много начал работать, штудировать. Но детство, оно было нерасчетливым, понимаете, садовником. Я буду там, так сказать, там вот летчиком, хочу быть космонавтом. Профессии, которые мы выбирали, они были такие, ну, естественные, поваром буду, таким хорошим, настоящим и так далее. Сегодня он хочет быть уже финансистом, хочет быть Абрамовичем, хочет быть Березовским. Не знаю, кем он там еще хочет, Березовский, может, уже нет, но богатым. Богатым. А ценности сменились. Вот это и потери, и продукты были здоровые. Понимаете, мы ели со своего огорода, их было мало. Понимаете? И почему люди, вот мой папа прожил 95 лет, и я знаю, вокруг очень много людей прожил очень долго, потому что они получили основу, вот после, скажем, революции получили основу от своих родителей, которые заболевали, часто умирали от глупости, там простуда, там не было пенициллина, не было каких-то лекарств, а в это время появились какие-то возможности, ученые там что-то развивали и давали лечиться многим болезням, от которых раньше умирали. И жизнь человеческая продлилась. Сегодня она будет меняться, понимаете, пока уже там показатели высокие, но это ну, как бы временная, к сожалению, история, потому что генно-модифицированные продукты начинают влиять, когда уже появляется там, люди не могут рожать, у них там бесплодие, у людей какие-то там идут патологии, к сожалению, и это мы сталкиваемся постоянно. Да, весь мир, ученые борются в медицине, стараются что-то открыть, новое, 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 но это как бы застопорение, вы знаете, вот двигается, двигается, там, самокат, и раз в грязь попал и начинает пробуксовывать. Вот, наверное, в этом есть хороший и нехороший, понимаете, часть. Мне было радостно, что я живу в Советском Союзе. Как американцы радуются, что они американцы. Сегодня я приезжаю, скажем, приезжал при Ельцине, мне было бы стыдно, что я русский из России. Я говорил, что я финн, потому что над этим смеялись. И вот эти, сегодня, слава богу, у нас есть президент, за которого нам не стыдно, тоже уже другая история. Но она не из детства, она скорее уже...
Уже зрелый возраст.
Да, смотрите, и если вот... человек, который говорит, что вот совок, дело не в совке, в том, что там плохо или хорошо, а дело в том, что ты вышел из каких-то очень хороших, порядочных ценностей. Чисти зубы, занимайся зарядкой. Мой маленький дружок утром говорил на радио, и ты просыпался, ты знал, что сейчас ты послушаешь сказку и пойдешь. Но все было по-другому. Вот это, к сожалению, ушло. Я бы многое дал, чтобы вернуться в это детство, понимаете? Да, смотрите, я не стоялся, но вот именно это мне не хватает. Я потом вам расскажу один анекдот, связанный с детством.
Обязательно. Ульяновск Ульяновским. Валерий интересуется, из Москвы пишет наш слушатель. Что вас связывает с Димитровградом, где вы часто бываете?
Я Димитровград, как-то они... Во-первых, получилось, что школа ульяновская назвала... моим именем подала там в мэрию утвердить это официально, скажем, законно. Школа имени 65-х с культурологическим уклоном Никаса Сафронова. Из Димитровграда принесли мне тоже такую же школу, гимназию, что они тоже уже назвали. Но, естественно, мне надо было поехать. Я не был как бы осведомлен на Рочале. Я поехал туда, посмотрел. Я тогда первый раз вообще приехал. Я уже был состоявшимся, уже это были 90-е годы, с не 2000-е, первый раз в Димитровград. Вот, была школа. Потом решили там сделать аллею. Вот тогда меня принимал мэр, сейчас он губернатор Ульяновска, Морозов вот, Сергей Иванович. Как-то он меня принял очень красиво. Там мы катались на воде, там он на лодке моторной, а я там на вот этом круге и на цепи, там он крутится, я срываюсь. Я говорю, была какая-то приятная. Вот, они повесили потом баннеры по домам, попросили у меня разрешения, я дал им диски, они сделали большие баннеры на домах. Вот так постепенно я как-то стал подходить к этому городу. Многие пишут, я родился, я не родился там, но тем не менее, мне он очень интересен, город. Сейчас они сделали аллею Никаса Сафронова, она очень красиво благоустроена, цветы растут, на ней там школа есть художественная, сейчас они ее ремонтируют и будут называть имени Никаса школу художественную. То есть вот какая-то завязка существует, которая сегодня завязана на меня, меня завязала с этим замечательным городом, я очень рад этому.
Художник Никас Сафронов, герой программы «Разбор полета» на волнах «Эхо Москвы». Я напомню, что нас можно слушать не только по радио, но и смотреть на канале в YouTube, на канале «Эхо», там тоже есть чат за всеми сообщениями, в котором мы внимательно следим. Вернемся в эту студию уже через 5 минут, сейчас на «Эхе» краткие новости.
Разбор полета. Разбор полета.
21.35, московское время. Это «Разбор полета». Стас Крючков, Андрей Жов, за звукорежиссерским пультом Наталья Якушева. И сегодня в гостях у нас художник Никас Сафронов. Добрый вечер еще раз. Напомню, средства связи плюс 7-985-970-45-45. Номер для ваших вопросов, реплик, комментарии к этому эфиру. Так, комментариев также есть. Твиттер-аккаунт вызван. Форма на сайте «Эхо Москвы». Нас можно смотреть в Ютьюбе, на канале «Эхо». Здесь тоже есть чат за сообщениями, в котором мы внимательно следим. Вы уже обмолвились, что в жизни вашей был такой этап, как мореходное училище. Как это вообще произошло?
Я вот мечтал быть, как я сказал уже, поваром, летчиком, пиратом, а я встал вдруг, неожиданно я прочитал «Остров сокровищ», во-первых, фильм прошел, а потом «Капитане Блади» нашел книгу, и настолько увлекся, это было вот внутренне мое. Мне казалось, что вот там благородный пират такой, который там, как Робин Гуд, все раздает бедным. Все. И эта мечта у меня так долго держалась, что я поехал в мореходку, в Одессу и поступил, вот, и проучился год, но понял, что я буду всего лишь ловец рыбы, как говорится, вот, и меня это немножко, еще моторист, я стал это расстраивать, а тут тетка уехала в Сибирь по контракту, предложила мне до армии пожить у нее, мне 16 лет, вот, в Ростове-на-Дону, я поехал и подумал, а чем я буду заниматься, Ростельмаш, как-то не очень хотелось до армии сразу начинать с таких тяжелых процессов внутренних, вспомнил, что я в школе рисовал, неплохо пришел, показал, и меня взяли, вот, я думаю, ну, вот, будет хотя бы что-то начало. Вот. Так вот, мореходка, но внутри, конечно, я чувствую себя все равно вот этим романтиком. Я буквально вот сегодня утром вернулся, и там соседи начали ремонт снизу. Вот. Я включил телевизор и шел «Искатели приключений» с Ален Делоном. Замечательный фильм 60-х каких-то или начало 70-х годов. Но с таким я удовольствием посмотрел. Я помню, что это был один из любимых моих фильмов. Вот это романтизм, оно как бы... Романтизм не хватает. Помните, не может быть гайдайский фильм. Витин, герой, говорит, как же вот, три дня, говорит, повстречался, уже женится. Она говорит, ну не три жена его, а четыре. Все равно, говорит, романтизма не хватает. Но вот романтики, наверное, все были. Нас так воспитывали, что мы волей-неволей внутренне чувствовали какой-то вот стимул. Конечно, наверное, люди были и карьеристы, которые готовились стать партийными работниками и понимали, что это дает им право быть комсомольцем, потом это, коммунистам, но у нас этого в основной массе не было. Мы помним, вот на БАМ какая была очередь, все хотели туда попасть. До меня, конечно, там комсомолька на Амуре были и другие процессы, но все рвались доказать, показать и готовы были пожертвовать собой ради вот, как бы вот, ради своей страны. Был такой вот какой-то стимул. И вот этот романтизм, он, наверное, в море могло предложить. Ну и, конечно, это путешествие, это увидеть мир, это художника внутреннего. Даже если ты еще не стал художником, всегда желание существует.
Никс, мы как-то подзависли вот на этом времени, да, о котором вы с нежностью отзываетесь. Детство, юность, ранняя молодость. А вы говорите, было упование на нечто светлое впереди. И вот вы закончили сначала училище, потом институт московский, да? Что-то поменялось с приходом славы? В вас этот романтизм каким-то образом трансформировался? Может быть, стал иным?
Нет, вы знаете, я остался романтиком. У меня нет вот такого понятия. Ты работаешь, ты делаешь какие-то вещи, выставляешь. Я вот удивляюсь иногда, или смеюсь, как бы едешь там к королю Абу-Даби, там, к шейху Абу-Даби, у тебя там 6-7 человек сопровождающих, 3 машины, охрана, а потом ты возвращаешься в Москву, садишься на свой Запорожец и трясешься по кочкам, вот, вспоминая, что ты едешь в коммуналку, где много еще соседей. Нет, этого нет у меня, но все равно у меня нет вот этого понятия. Ты все равно остаешься тем мальчиком, тем романтиком, который был в детстве, и оно несет то же самое. Например, знаете, я стал более милосердным, еще более милосердным. Я, если раньше злился на своих братьев, что вот они рядом живут с отцом, но ему не помогают хотя бы там, потому что он нуждается в присмотре, он самостоятельно прожил, слава богу. Но я нанимал женщин, каких за ним ухаживали, вместо того, чтобы близкие это делали. Тем не менее, когда прошло время, его не стало. Я думаю, у меня других все равно нет братьев. Я стал ценить. Я вообще ценю каждый день прожитый с любовью, скажем, к друзьям, к братьям. И если что-то сегодня случается, а опыт показывает, я фиксирую все детали, все нюансы, которые прошли за мою жизнь, и я их воспринимаю как свое. Даже если я это вижу, история связана была не со мной. Вот. Потеряв друга, я стал ценить всех друзей. Если с ними что-то случается, вот сейчас Мережко был в больнице, Виктор Иванович, и я ездил к нему практически каждый день, обращался к главврачу, чтобы он к нему внимательно. Они и так хорошо к нему отнеслись. Вот, но там с Трушкиным Анатолием что-то случилось. Это тоже было такое, вот, знаете, для меня лекарство швейцарские. Все врачи, которые я мог дать, если нужно было отправить, уже не жалко было денег. Вот Вилли Токарев нуждался там в операции, он не говорил, он занял у меня деньги, и ему никто не дал. И он обратился ко мне. И я вот подумал, ну, если человеку надо, и он просит, он говорит, я тебе отдам. Он, оказывается, уехал на операцию с сердцем, понимаете, в Америку. И, в общем-то, это я просто мог и подарить, но, слава богу, все обошлось. Но это не было бы мне жалко, что я дал или помог. Он отдал, мы рассчитались, он за это написал песню там по отношению. Вторая песня уже была связана со мной. Вот это какая-то такая человечность, и я люблю своих братьев. Они между собой ругаются. Я помню, в детстве, говорит, ты меня обидел, а это... Я говорю, ну что вы ссоритесь? Ну что вы как... маленькие дети, как два жадных медвежонка из-за сыра. Ну, у вас все есть. Вы живете при коммунизме. У вас все есть. Я даю вам все. Квартиры в Москве там, где хотите. Только чтобы вы жили долго и счастливо. Я буду рад от этого. Ну, вот это все... Другую беду я могу принять как свою. Я отношусь к этому очень восприимчиво и болезненно. Если что-то я вижу, я не прохожу мимо. Вот, и вот эта ценность времени, ценность работы. Я, к сожалению, мало отдыхаю, много работаю, но зато я могу помочь кому-то. И это тоже не формально, не банально, не такие вот фразы, сказанные просто так вот, абы походи. Нет, это на самом деле я люблю... мир, людей, жизнь. И ценю каждое мгновение, понимаете, и дорожу прошлым. И понимаю, что у кого-то еще хуже, чем у меня, понимаете. У кого-то там другая история, ему тяжелее. У кого-то дома нет, у кого-то родителей нет, у кого-то... У меня это все было, и все это есть. Я живу тем, что я не такой богатый, но я с удовольствием делюсь и радуюсь, что у меня это хотя бы есть, я могу кому-то быть полезным. Я не накапливаю деньги, не собираю их там в кучу, не складываю в банки, но те деньги, которые я зарабатываю, я делю и какую часть, наверное, там откладываю где-то там тоже, опробировав временем где-то в другой стране, в другом банке. Но, тем не менее, это запас на всякий случай, если вдруг с тобой что-то случится. Я страхую себя, страхую машину, застраховал жизнь всех моих детей, братьев, всех. Церковь, которая построила, застраховала на всякий случай. Потому что вижу, как церкви иногда поджигают. Часовни, которые построила в Ульяновской области, где родители похоронены. Это тоже. Вот я плачу деньги за это, но потом знаю. Вот я застраховал свои глаза и руки. Понимаете, случилась с пальцем проблема, вошел в книгу Гиннесса. Самая большая страховая история, вот выплата самая большая.
Раскройте секрет, что это за сумма.
Это 9 миллионов 150 тысяч долларов за палец, который был поврежден. Вот я застраховал глаза и руки. Я понимаю, я вот учитываю и такие нюансы, что вдруг... Я деньги уже практически все отдал на благотворительность. Но вот я сделал это, потому что... Вот, я вообще, когда деньги зарабатываю извне, там выставки происходят, там кто-то отдает какие-то деньги за билеты, там какой-то процент мне положен, или какие-то акции делаются, продаются картины. Я за картины проданные, я беру деньги. За такие вот там... выпускают какую-то продукцию. Выпускали там белье постельное, там, турецкая, итальянская компания. Все деньги, которые я получил, их было там 10 миллионов или больше даже. Я
там принты какие-то были на постели?
На постели,
потому
да.
Что сегодня Берлускони подарил,
я вам подарю.
Владимир Владимирович на 65-летие портрет на
подъявнике. Да?
Вы бы не согласились главе государства принести на юбилей его?
Это, знаете, они с Берлускони дружат по-настоящему.
Это,
наверное, они, наверное, да, могут себе позволить подарить постельное белье, но я-то нет. У нас нет таких отношений. Я, конечно, всегда отмечаю какие-то его дни рождения, отправляю какой-то подарок, пейзаж, там, Москву, Петербург и так далее. Но вот постельное белье я бы не рискнул. Понимаете, у меня... Есть один готовый подарок, я еще его не отдал. Это античное кольцо. И времен там 2500 лет назад. Вот, и он имеет историю. Вот это я бы с удовольствием подарил. Носить он его не будет, но как вот историческая вещь, которая связана как-то вот... мировой истории, а для меня Путин все-таки исторический человек, я бы с удовольствием преподнес. Но белье бы выходило с моими картинами символизм. Была история, когда приехала София Лорен ко мне в гости 2 года назад, и я ей подарил белье. Вот. Помощник говорит, это один экземпляр? Я говорю, да-да, один. Я как-то сообразил. Вот. Потом одна тетка подарила ей с картинами моими изображение Софии Лорен серьги и кулон. Вот. И юрист говорит, слушай, да здесь целое, говорит, производство под тебя. Мы сейчас... И вот она со мной, слава богу, встретилась, сказала, Никас, ну вы точно говорите, что белья там нет больше с моим изображением? Я вынужден был купить белье по всей России, скупить с ее портретом. Я-то думал, я сделал приятное, взял образ такой красивый. Но чтобы не огорчать ее, я только что с ней созванивался, она отправила мне вот такое письмо, я отправил ей портрет, она написала, позвонила, наговорила, ну... Приятно, мне хочется мой, скажем, идеал, такой вот совершенно уникальная красота и ум, и талант огорчать. Поэтому я вот делаю все так спокойно, мягко, чтобы не разрушать эти долгие с 88-го года отношения. Это вот по поводу продукции, которая выходит извне. Выпускают сейчас и будут платить, и уже начали. Это «Красный Октябрь», конфеты, Бабаевский завод с моими картинами. Тоже часть денег уже отправлена. Краски «Нева» будет выпускать, и «Палитра».
Это мы сейчас тут в рекламу просто...
Не-не, я говорю о том, а что... Вот... Нет, это такие государственные компании, их не жалко даже о них сказать. Но это то... И, кстати, этих конфет нет, их раскупили моментально. Она ручная сборка, я вам обязательно подарю. Вы поймете, насколько это наша продукция вкусная. И говорить вам, сделал вот янтарный, хочет там наработать калининградский. Тоже я буду с удовольствием деньги отдавать на благотворительные акции.
А вот в сотрудничестве, ну, с такими организациями, с людьми, которые, в конце концов, заказчиками у вас выступают, для вас симпатия личная, она насколько важна?
Ну, важна. Обычно симпатия присутствует. Есть люди далеко мне неприятные, тогда я с ними не работаю. Вот что такое деньги? Деньги дают возможность быть свободным. Хотя бы относительно. Мы никто не свободны. Но ты, когда зарабатываешь, ты уже не думаешь о колбасе. Ты можешь отказаться от какого-то заказа. Была одна история. Один такой богатый человек из ФК-системы заказал мне портрет. Вот. Своей жены, второй жены. Первая у него здесь, в России, вторая у него жена в Лондоне.
Одновременно?
Да, да, да. Ну, это не глава ФК-системы. Один из его...
Не Евтушенко.
Да, не будем, да. Это один из его... Он уже не работает, правда, в ФК-системе, поэтому можно легко говорить. И я приезжаю в Лондон, вот на такая красивая девушка, он не очень красивый внешне, но он заказывает вот для своей жены портрет, машины, дом, огромный. И она это понимает, что она продает свою красоту и хочет ее подороже. Она уже родила ему двух детей и понимает, что он никуда не денется. И начинается вот это отношение. Она говорит, я хочу, чтобы вы нарисовали вот эти туфельки с бриллиантами, жемчугом. Я хочу, чтобы эта кровать какой-то там Марии, там какой-то непонятной королевской фамилии исторической. Там он говорит, я хотел бы камин. Это камин, знаете, какой дорогой. И сад. Сад 20 миллионов фунтов стоило, чтобы сад там обязательно был. Она говорит, вот это платье синее, я бы хотел, оно очень уникальное, его сделал дизайнер там, Ковали. Но есть и другое платье от Пакарабана. Я хочу, чтобы это платье как-то... И я запутался. Понимаете? Я попытался. Она говорит, ну, вы меня не чувствуете. Я подумал, что это будет такая долгая история. Я сказал, вы знаете, я отказываюсь от портрета. Мы же вам платим. Я говорю, да не нужны мне ваши деньги. Вот это... Редкие бывают случаи, когда ты отказываешься, но есть люди неприятные, вот они тебя сверлят просто, и ты чувствуешь в процессе даже позирования, вот, здесь сеанса, они у тебя что-то отнимают, и ты не хочешь с этим человеком работать. Вот ты как бы, ну, тот самый портрет Дориана Грея, присутствие каких-то мистических сил находится вот в процессе этих отношений. Это удивительно, но я люблю позитивных людей, или хотя бы я беру... человека с таким полунегативом и делаю из него позитивного. И он меняется иногда даже в лучшую сторону. Это тоже было.
А вот такое явление, как кризис среднего возраста, вообще вы переживали? Тут интересуется наш слушатель. Вообще было у вас такое?
Ну, я могу сказать, что я, конечно, не хочу умирать. Вот клянусь вам. Я вот стал чаще думать. А с другой стороны, когда общаешься с какой-то девушкой, которая закончила 11 классов, она не знает, кто такой Пушкин. Начинаешь еще раз говорить, она не знает, кто такой Мопассан, она не знает, кто такой Лев Лермонтов или так далее, она и знает, кто такой Чайковский, и тебе нечем с ней говорить. Но она говорит о каких-то там явлениях в современной музыке, поп-музыке, а ты никого не знаешь. Ты не знаешь, как кто-то блестящие, скользящие, там какие-то серебрити и так. И ты начинаешь чувствовать, что она из другого мира. И как бы ты чем-то пытаешься еще как-то ее... Я сел недавно с одним искусствоведом, культуролог, вот, Владимир Михайлович, Владимир Григорьевич в Питере. Он старше меня лет на 15. Но я сидел 3 часа с человеком, и мне было интересно. Он знает все. А ты не все знаешь. А он вот, если ты говоришь, вот этот, как его автор, он говорит, ну, это вот этот. Ты говоришь, точно. Вот это настолько приятная беседа, настолько вот из-за этого. Но так я не чувствую себя там кризисным, возрастным. У меня этого нет. Я внутренне иногда просыпаешься, там 2 часа поспал, чувствуешь себя 90-летним стариком, а иногда выспался, там 8 часов поспал, и чувствуешь себя молодым таким и готов прыгать, как вот было в перерыве, так сказать, с утеса вместе с другими губернаторами. И знать, что ничего не случится. Я, может быть, по наивности был бой быков, первый канал устраивал в Париже. Вот я говорю, я хочу с быками бегать. Да нет, вы в жюри будете. Я говорю, не, я хочу с быками. Вот потом пожалел, да, потом бокс был. Вот, меня, правда, вырезали, когда я побил моего партнера. Почему-то меня вырезали. Надо было, чтобы он меня побил, тогда бы это дали в эфир. И был Пороховщиков, у нас сложные отношения. Давние отношения хорошие и сложные с Костерством. Но, тем не менее, вот Пороховщиков, который был боксером, даже кандидатом мастера спорта или мастер спорта, и на 25 килограмм больше меня. Ну, вот я, так сказать, тренировался, и все... Тем не менее, я не боюсь таких стрессовых пока. Ну, со временем, наверное, надо что-то менять. Но внутренний человек должен чувствовать себя молодым и все-таки ощущать, что он находится в своем каком-то уровне, сегменте возрастном. Это тоже бывает сложно. Ты, энергия тебя, скажем, тянет. Вот Дроздов Николай Николаевич там, ну, сел на самокат там детский, раз упал, колено разбил. Надо все-таки все измерять, что уже прыгать. Раньше я с удовольствием рвался с парашюта прыгать. Сейчас я как-то уже осторожно думаю. В самолет ты уже садишься, молишься, вот, молитву читаешь, ангел-хранитель мой, пойдем со мной, ты впереди, я с тобой. И молитвы еще другие, и думаешь, ну, зато самолет спасай. Сегодня я не рвусь уже там носиться. Я ездил раньше на машинах, еще в 90-х годах Дроздов со мной ездил, Николай Николаевич, Мережко, они все молились, они закрывали, потому что стрессовая ситуация, одна узкая дорога, туда и обратно по одной, и нужно объехать этот самосвал, который идет 20 километров, и ты выезжаешь, а там рефрижератор, и Мережко просто закрывал глаза, а Дроздов просто упал туда и молился до конца дороги. Вот мы там... Сейчас я уже не рискую так, у меня были аварии, и я понимаю, что все равно уже не та реакция на не тот. Ну, пока я чувствую себя там лет на 30, скажем, 28-30 внутренний, вот у меня нет.
А то есть кризис среднего возраста, можно сказать, у меня что он нет, позади или
впереди? У меня нет и, наверное, не будет. Вот знаете, коротко. Хочется просто сразу и навсегда, вот раз и все. Наверное, хочется любить, верить, надеяться. Тогда я заявил в Новосибирске девушке, которая со мной на тот момент встречалась, вот, а ей 30 лет, так меня запилили газеты, вот он, дед, мозай, там это. Думаю, да что здесь такого? Так я-то ее вообще не хотел, ее она сама как-то восприняла меня. Ведь любят иногда не только за то, что у тебя фигура Ален Делона, так сказать, молодого, а все-таки и лицо, а за то, что ты человек становишься мудрым. Вот возьмем хотя бы Кончаловского Андрона. Он замечательно, потрясающе выглядит. Да и Дроздов, да и многие.
Да, Познер Владимир Владимирович тоже.
Познер, да. Ну, и Мережко Виктор, например, вот, хотя у него там были небольшие проблемы, но он еще такой боевой конь.
Никс, а вот вы рефлексируете по поводу того места, которое займете, скажем так, в галерее портретистов современности? То есть вы думаете о том, что останется?
Ну, после? Я знаю, что огромное количество портретов, которые, наверное, уйдут. Я бы, слава богу, и хотел, чтобы они ушли. Я вообще сейчас больше половины, процентов 70, взял бы своих работ ранних, случайных, пробных, экспериментальных, и уничтожил бы их. Поэтому то, что сжег второй том, хотя, наверное, это был великий все-таки том, лучше, чем сейчас пишут Гоголя, но тем не менее вот иногда нужно что-то все-таки убирать у себя и подчищать. И, наверное, достаточно иногда одной Крамского незнакомка или Покерева неравный брак, который остается в истории, там, как грачи прилетели с Аврасова, чтобы сохраниться. А вот Я надеюсь, что вот сейчас набрал достаточно много опыта творческого, и у меня есть стиль, который я открыл, Dream Vision, в виде такой стиль импрессионистов, размытость такая. Вот это я начну сейчас культивировать, наверное, оно очень хорошо продается в музеях мировых и в России. Наверное, с этим, может быть, останусь. Но то, что я останусь, это 100%. И не потому, что это тщеславие. Потому что человек, который заставил говорить о себе при жизни, как говорили греки, имеет право остаться, пока мир существует. Никто не будет искать среди... Вы знаете, что в Москве только по статистике 275 тысяч художников? И кого, кто, куда? Понимаете, нужно заставить говорить. Малевич вот заставил говорить, остался. Хотя и живопись, скажем, была такая условная. Или там какие-то художники, которые остались, они заявили при жизни. Пикассо или пусть это будет Уорхол, там Джексон Поллок. Они при жизни заставили говорить о себе, и сегодня даже Хёрст, люблю я, не люблю, имеет место и право остаться в истории живописи. Поэтому задача наша оставаться и идти дальше, и меняться, экспериментировать, ну, и делать то, что будет не случайным. У меня много случайных работ. Я писал по фотографии, естественно, я делал какие-то заказные работы, но все равно я знаю, у меня часть внутренняя, вот то, что я делаю для души, она, наверное, останется.
К сожалению, время катастрофически мало, 48-49 минут, мы чтобы познать всю вселенную, да, Никаса Сафронова. С песней, к сожалению, видимо, у нас уже не получается.
А мы же дадим песню.
Уже, к сожалению, время истекло. Никас, это было блестяще.
Я думаю, что не последний раз Никас Сафронов в гостях у «Эхо Москвы». Это была программа «Разбор полета». Провели ее, как всегда, Станислав Крючков, Андрей Жов. До встречи через неделю. Надеюсь, это было захватывающе.
До свидания.
Спасибо.
Разбор полета. Реклама. В жилом комплексе